Таким образом, на прошлом уроке мы начали объяснение с того, что привели все в систему, более или менее стройную. Правда, третий элемент системы что-то я не очень понял, но тем не менее, как есть. В скромности есть три уровня, можно выделить три общих типа. Первый вариант, когда человек просто не приписывает себе заслуг, потому что не ощущает себя какой-то самостоятельной ценностью и понимает, что все, чем он обладает, все его способности, этим он наделен свыше. Следовательно, никаких оснований гордиться, заноситься, испытывать высокомерие по отношению к другим у него нет. И любой другой мог бы добиться того же, что и он, будь он наделен такими способностями. Второй вариант, когда он также примерно относится к себе, но при этом принижает себя. То есть полагает, что он хуже, чем другие. Он полагает, что он реализовался наверняка в меньшей степени, чем любой другой реализовался бы на его месте, будь он наделен его способностями. Мы далее сказали, что эти два типа скромности – это в общем отношение к себе. Это самоощущение. Это то, что исходит из самооценки, именно взаимоотношений, взгляда на себя самого, то есть из области моих переживаний по поводу себя. А третий вариант, третий тип скромности относится к деятельности человека. То есть он, будучи выше других, с точки зрения своей реализованности, с точки зрения того, чего он достиг, своих способностей фактических и как он их реализовал, он выше других, но он спускается именно в среду людей, которые меньше его масштабом, ниже его масштабом, и занимается их нуждами. Ребе сравнил это с тем, что говорится, в том месте, где ты находишь величие Всевышнего, ты находишь его скромность. Ну, то есть, в буквальном смысле сравнил это с божественным нисхождением к сотворению миров, несмотря на то, что миры несоотносимы с божеством. Для того, чтобы с ними взаимодействовать, Всевышний спускается к ним и именно в этот момент может быть описан, может быть определен мирами, он предъявляет себя мирам как великий. Получается, что его величие – это на самом деле нисхождение, спускание и так далее. И эти три типа скромности применительно к теме, которую мы обсуждали. При этом надо разделять. Вначале мы объединили это вместе, то есть смотрели на почивание шхины как на пророчество, как на синоним пророчества, но оказалось, что это не совсем так. Так вот, применительно к почиванию шхины, пророчеству, руха койдыш и так далее, во всем многообразии вариантов, которые мы в результате в этом нашли. Есть скромность, как она представляет собой базу и основу для любого раскрытия божественности. Вообще для контакта с божественностью как такового. Это первый тип скромности, который мы выделили выше. То есть, проще говоря, оценка себя как начало, которое ничем собственным не обладает. Наделено всем свыше. Если взгляд человека на себя иной, то есть он приписывает себе какие-то собственные, вот именно собственные, взятые из самого себя достоинства. Если он видит себя самоценным, то о контакте с божественностью просто не может идти речи. И точно так же все остальные критерии богатства, критерии условия обладания Руах а-Койдеш, которые были перечислены выше в суге из Вавилонского Талмуда, который из Недорим, который мы приводили вторым ходом на первом уроке. То есть в этом смысле Анова стоит в одном ряду вместе с Хохмой, Аширусом, Гибор, Ошер, Хохом, и является такой сторонним свойством, которое необходимо для того, чтобы вообще о каком-то раскрытии божественности, то бишь почивании шхины, шла речь. И в данном случае речь идет не о почивании шхины в плане контакта с божественностью, который позволяет видеть будущее, разговаривать со Всевышним, получать от него, принимать от него какие-то новые раскрытия Торы или что-нибудь в этом духе. А речь идет о контакте с божественностью вообще, в том числе о контакте вроде на каждых десятерых почивет шхина или тот, кто занимается даже один занимающийся Торой, Всевышний ему раскрывается. Второй тип скромности, он уже «Нейви лидей руаха койдыш». Он уже находится с раскрытием божественности, во-первых, в взаимоотношениях не с тем раскрытием божественности базовым, о котором шла речь выше, а действительно с раскрытием вроде руаха койдыш, пророческого видения. Во-вторых, находится в других взаимоотношениях. Что это за отношения? Он «Нейви» именно приводит к руаха койдыш, то есть создает ситуацию руаха койдыш, провоцирует ее. Не является необходимым условием, без которого невозможно, а является фактором, который осуществляет руах акойдыш. И, наконец, третий уровень скромности, который мы описали выше, отличается от первых двух тем, что применительно к нему на самом деле речь не идет отдельно о каком-то свойстве человеческом и эффекте, который из него следует. Он не то что приводит к раскрытию руаха койдыш, а он является одновременной причиной и результатом, и следствием, и причиной и следствием. То есть, само раскрытие божественности, сам контакт со Всевышним такой силы обуславливает то, что человек способен спуститься в среду, исходно ему чуждую, если я правильно понимаю это, вот с третьим моментом, как я уже сказал выше, нет у меня полной ясности, сейчас будем разбираться с этим, может спуститься в изначально чуждую и низкую для него среду, для того, чтобы там, ну, там заниматься нуждами людей низких, падших, приниженных, вот этих даку, венитке и так далее. В нашем сборнике мы находимся на странице Рейш Пейдалит 284, и продолжаем, начиная с пункта «Гей». «Ве алпи зе еш лоймар шезе у ахилук бейн гирса сабавли ве ирушалми». И вот на основе того объяснения, той системы, которую мы выстроили, можно теперь понять различие между вариантом изложения этой истории там, с голосом с небес, с оплакиванием, в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде соответственно. Бевавли шаагирса руи шетиши олов шхина. В Вавилонском Талмуде, где речь идет, как мы подметили последним ходом в первом уроке, где речь идет о почивании шхины, тише олов шхина. Эйн медубар бедарга налыс бируха кейдеш. Речь идет не о запредельных уровнях в руаха койдеш, вроде скромность номер три. Уви мейла мувенды кои бифхина санова убитур стам. Шебазе штей мадрегес бихлолус. И отсюда понятно, что Вавилонский Талмуд изначально замахивается исключительно на вот эти вот первые два уровня почивания шхины. Они же первые два уровня в скромности и битуле. Дарга аришойна шигукотн бейне ацмей. Первый уровень – это то, что человек не переживает себя как совершенную самостоятельную ценность. Мал в своих глазах. Просто мал в своих глазах, а не велик. Ведарга шелимайда мизе, а уровень, который выше этого, шемаргеши сасмы похой свиерут миколодом. Следующий уровень – это когда он ощущает себя, переживает себя, как реализовавшегося в меньшей, наверняка в меньшей степени, чем любой другой человек, уступающим любому другому человеку. У вихлолу зеу ахилу гмэмбэн шмуй лакотна шигу талмиды шергиль лазокин. И если переложить это на исторические личности, которые упоминает в данном случае Талмуд, то это по существу разница между Шмуэлем, который был учеником Гилеля, и мы выше уже сказали о том, что ученик неизбежно ниже учителя, несмотря на то, тут нас не должно сбивать с толку то, что иногда ученик добивается вроде как больших высот, чем учитель. Это как в отношениях между сыном и отцом. Порождающее начало всегда больше, чем порождаемое, выше, чем порождаемое, просто по той причине, что процесс порождения направлен векторно сверху вниз с точки зрения воззрения Торы. Но при этом порождаемое может в себе раскрыть потенциал в нем заложенный в большей полноте, нежели порождающий. Поэтому там безграмотный отец может родить сына, который станет, предположим, академиком, это не значит, что отец ниже, чем сын. Его потенциал отца с точки зрения сути, отец выше, чем сын, с точки зрения раскрытия, сын может быть выше, чем отец. В отношениях между учеником и учителем та же самая схема. И Шмуэль, как ученик Гилеля, он неизбежно ниже его. Следовательно, в данном случае, в наших рассуждениях, его уровень взаимоотношений с божественностью, а именно это является сущностным свойством вот, еврея, его, то есть сущностной способностью еврея, скажем, вот качество его взаимоотношений с божественностью, его близость и связь с божественностью, они ниже, чем у Гилеля. И получается, что Шмуэль а-Котан и Гилель, они соотносятся как первый и второй тип скромности, описанный нами выше. Шмуэль а-Котан – ученик Гилеля Зокина. «Ведаргаса анова шель Гилеля Зокин шейдуя канвосен». А уровень скромности Гилеля, который, как мы выше упоминали и приводили несколько свидетельств тому, несколько высказываний мудрецов по этому поводу, он полагается Талмудом хрестоматийным скромником. То есть его скромность, она, ну, как бы идеал такой, к которому должны, каждый должен стремиться быть настолько же скромным, как и Гилель. Так вот, Гилель, который известен как скромный человек, как образец скромности, «Лахена рейби гильный марбы бедерех лой зой ав зой, гай хосит гай онов». И о нем, следовательно, высказываются оплакивающие его «гай хосит гай онов», согласно схеме, которая была предложена выше, еще «Хидуш и Агодес Маршон», только теперь мы подошли к той же логике с другой стороны. Гилель а-Зокин, поскольку его скромность имеет более высокий порядок, там мы говорили, Хидуш и-Агодес предлагал понимать разницу формулировки оплакивания, связанной с теми, кто оплакивал. Гилеля оплакивали люди, придерживающиеся одного мнения, Шмуэля – люди, придерживающиеся другого мнения, и поэтому они ставили на вторую позицию, то есть на большую, на более высокую позицию разные свойства. Здесь мы подтверждаем то, что предположили в начале, что, по всей видимости, это различие связано не с тем, кто оплакивал, а с тем, кого оплакивали. То есть Гилель и Шмуэль с точки зрения своей ступени различались принципиально, ступени в скромности, а следовательно, ступени в взаимоотношениях с божественностью, и поэтому их оплакивали, вот называя, перечисляя качества в разном порядке, но с той же логикой, следуя от меньшего к большему. Поэтому для Гилеля скромность стоит на второй позиции, то есть, на более, то есть является более ключевым, более возвышенным, более весомым качеством применительно к Гилелю. Гай хосит, гай онов. Что за благочестивый, что за скромный. Дейт слой гойса дарга на алэс юэсер баанова, то есть он располагал более высокой ступенью в области скромности. Машенкин бешмуэль а-Котан шэльши маскель бионов. Что не так применительно к Шмуэль а-Котану, оплакивающие которого начинают с замечания по поводу его скромности, «Кейцлой гойса анова бедарга пхуса мизой». Потому что он обладал скромностью более низкого порядка, ну, то есть, в нашей системе S1. «Машенкин да Иерушалми». Что не так в Иерусалимском Талмуде? «Шемидубар бедарга налыс ейсе руаха койдеш», где речь идет о другом уровне скромности, об уровне скромности вот этом третьем, который, собственно, и есть сам Руах а-Койдеш, то есть вот силами, помните, там Рэбе высказался таким образом, что способность спуститься в среду вот эту чуждую, способность спуститься, вот, как для Всевышнего, спуститься к творению, она порождается не способностью творения, творение само по себе – ему нечего предложить Творцу, нечем завлечь Творца, тем более творение не способно, квьёхл, не дай бог, изнасиловать Творца, вот притянув его насильно к себе поближе. Это порождается именно способностью Творца. Также человек, который возвышен надо всеми с точки зрения практической реализации своей для того, чтобы он приступил к взаимодействию с более низкой ступенью существования, ему необходимо прибегнуть, ему необходимо приобрести, привлечь себе силы, подобные силе Творца, вот силы божественные. Так вот, в Иерусалимском Талмуде говорится о более высокой ступени Руаха Койдеш. Там говорится вообще не о почивании Шхины, это про формулировки мы, помните, вопрос, который мы задали, почему в Вавилонском Талмуде говорится о почивании Шхины, а в Иерусалимском о Руаха Койдеш, достоин Руаха Койдеш, там достоин почивания Шхины, здесь Руаха Койдеш. Так вот, в Иерусалимском Талмуде говорится о Руаха Койдеш, а Рейгам Даргас Аанова Гим Махус Вехевцо Ахерес Даанова Канал. И здесь принципиально другой вид скромности по сути своей, по сути его, рассматривается как предмет, другая скромность рассматривается Хевца. Ведовар зем ацину бы гилель, шелой рак шегоя мах зикацмей кикотн лига бибнеодам ахерим эла шесоваль. Гишпель выгорит из сацмей клапи о ношем пхусеирах. И такой тип скромности мы обнаруживаем применительно к Гилелю, который не только полагал себя малым, Шмуэля Котен, помните, там Шмуэля Котен, почему он называется Котен? Потому что он принижал себя, преуменьшал свои заслуги. Так вот, Гилель не только полагал себя малым по отношению к другим людям, эла шесоваль, как это понимается Вавилонским Талмудом, да, то есть вот эта скромность номер два, по отношению, но гейрит гишпиль вегойрит, принижал себя и спускал себя к людям пхусеирах, вот низкого пошиба, немножко меня, конечно, коробит от этой формулировки, как на русском, так и на святом языке в беседе. Мне это пока не вполне, все равно не ложится мне в голову и в сердце вот эта вот идея спускания к людям низкого пошиба. Но, тем не менее, ничего не могу сделать. Пытаюсь переводить максимально точно. Так вот, спускался к людям низкого пошиба в ад гам ли габи нохрим, даже к неевреям, шебоулы из гайрбоэфен шамэй лой роцелы каблом, даже не сходил до неевреев, которые приходили принимать гиюр в форме, которая, ну, в общем, мешала с ними взаимодействовать объективно. Ну, наверняка всем известна история о том, как пришел некий гер, пришел к Шамаю и заявил ему, что, мол, чтобы тот, мол, ему рассказал Тору, стоя на одной ноге, всю Тору целиком, ну, то есть, дал ему, на первый взгляд, какое-то абсурдное задание. В общем, в результате Гилель с этим заданием справился, но Шамай даже и не стал думать о том, как бы справиться с этим заданием. Он просто взял мирной жезл и пинками, значит, изгнал этого претендующего на гиюр товарища куда подальше. Ну, потому что так вот это неправильно, так приходить с таким заявлением к великому мудрецу, это принципиально неверно. И поэтому не о чем, в общем, разговаривать здесь. И в каком-то смысле Шамай был прав. А с какой, собственно говоря, стати? Но Гилель не стал выгонять. То есть, Гилель, в принципе, был бы вправе, и мы бы поддержали, и, не знаю, лично я бы поддержал такую его инициативу, был бы вправе вломить этому герою, ну, еще по второму заходу. Как он от Шамая убежал, так бежал бы от Гилеля. И это было бы в каком-то смысле правильно. И, может быть, даже с точки зрения воспитательной, для самого этого гера это было бы правильно. Нам это, мы этого знать не можем. Но Гилель поступил принципиально иначе. Он смиренно согласился попробовать изложить всю Тору, стоя на одной ноге. Ну и сказал ему, не делай другому тому, того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Остальное комментарий, иди и учись. Ну, не принципиально, что он сказал. Важно, что он, то есть, не то, что пошел на компромисс даже. То есть, он вообще сразу согласился, да, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе Тору. Он даже не стал рассуждать о том, уважительно это, неуважительно. Он просто сразу снизошел до этого гера, выполнил его просьбу. Вегуре рак мейхамас гойдер анваснусей. И это произошло только по причине величия его скромности невероятного, которое подразумевало не просто отношение к себе, ну вот, сдержанное, то есть понимание того, что у меня ничего собственного за душой нет, и что я на самом деле абсолютное ничто, наделенное некоторым количеством способностей с небес. И даже не то, что мы приписали, что мы поняли за Гилеля Зокином из версии Вавилонского Талмуда, то есть, что у меня не только я собой ничего не представляю и наделен всеми способностями свыше, но я еще и реализовывать эти способности, оказывается, не очень хорошо умею. То есть, любой другой реализовал бы их лучше, и поэтому я как прах буду пред каждым. А он еще и практически занимается, вступает в контакт с людьми, которые реализовались явно хуже, чем он, но он все равно пред ними, он пред ними практически выступает как ничто. Кефиш ом рахарках анваснусей шель гилер кейрвону тахас канфиашхина. Как сказали после этого, если я правильно понимаю, вот геры, с которыми он так обошелся, скромность Гилеля, она привела нас под крылья шхины. Шелой гойса бошу макбола. То есть, Гилель не то, что не поддавался ни на какую провокацию, всем не удается выразить эту мысль как-то складно, а он, в принципе, был готов взаимодействовать с этими людьми на любых условиях. Никакие личные претензии, никакие личные притязания, они не могли являться препятствием для того, чтобы с ними взаимодействовать, потому что Гилель находился в настолько полном битуле, что его как будто бы и не было. От него была только одна функция, вот функция приближения, сближения с божественностью, которая само собой разумеющимся образом срабатывала в случае взаимоотношения там, с вот этим гером, с тем гером, которые пришли к нему с такими претензиями, с такими претензиями, разумеется, без вмешательства какого-то ейш со стороны него самого, даже самого малейшего. Шелой гойса бо шум акбола, то есть в его скромности не было вообще никакого ограничения. Умишумках и сасек гам им гайерут ваша фолбы йойсера афилу им нохри. И по этой причине он занимался нуждами, ну вот, вдавался, шел на какие, предпринимал старания во благо даже самого низкого человека, самого извращенного человека. И был готов действовать на благо, даже вот отвечать на запрос даже чужака, даже того, кто пришел со стороны, вот в такой странной хамской форме, поинтересоваться, не смог одеть это в более изящную форму какую-то, в более вежливую, что ли. Вот в такой форме захотел войти в еврейский народ, якобы. И скромность такого порядка, третья скромность из нашей системы выше, связана с руха кейдеш, связана с пророческим даром. Улифизе ешлоймар, и в свете этого надо сказать, шалошн бирушал мигав ионов хосит, что вот эта формулировка, которая одинакова и для Гилеля, и для Шмуэля, был скромный благочестивец. Наверное, так это надо привести. Он вхосит. Ну, или скромный благочестивый. Эйна кавона бой лишь ты майлес нефрадоис к мой бевавли. Почему она не подразумевает возможности перестановки? Вот мы выше с вами проговорили, прояснили разницу в порядке определений для Вавилонского Талмуда. Благочестивый хосит, благочестивый скромный или скромный благочестивый. В чем разница? Вавилонский Талмуд, где рассуждает, следуя принципу от меньшего к большему, ну, в том месте, где скромность крайне велика, она выходит на вторую позицию, в том месте, где она меньше порядком, она остается на первой позиции. Так вот, в Иерусалимском Талмуде почему не чередуется, не изменяется порядок этих слов? Потому что там речь не идет о двух достоинствах, отдельных друг от друга, среди которых можно вот обсуждать приоритеты, ранжир, что больше, что меньше, что поставить на первую позицию, что поставить на вторую. Элохен майла ахас онов хосит. А это качество, на самом деле одно качество. Ну, то есть отсюда, наверное, правильнее перевести действительно, как я предположил в первый раз, скромный благочестивец. То есть, ну, буквально через дефис. На самом деле это одно качество, состоящее из такое обоюдовыпуклое. И Рэбе тут, кстати говоря, эти два слова пишет через дефис, вот, придя к этому выводу. Это «майлахас онов хосит», как бы одним словом. Скромно благочестивый. «Шаано вэхипи офен шель хасидус». То есть, что подразумевает данное качество «онов хосит», скромно благочестивый, что скромность его обладает формой благочестия, обладает формой хасидуса. Здесь, наверное, ну, трудно, на самом деле, все время меня немножечко глаз дергается от перевода «хасидус» как «благочестие» или «хосит» как «благочестивый». Но, не знаю, так принято, я и перевожу в тех случаях, где не особо принципиально. В данном случае слово «хасидус» перевести как «благочестие» сложно. Ну, потому что оно здесь выступает в классическом своем смысле «шипируш хосид гуа мисхасит им койней». Как мудрецы объясняют, хосид, кто такой хосид? Тот, кто мисхасит им койней. Тот, кто делает больше, чем от него требуется в своих взаимоотношениях с Творцом, создателем его, с приобретшим его, тем, что создал его. Ойсе лифним мишур за один, то есть хосит с точки зрения классического определения, а это классическое определение мы находим, например, в комментарии Раби Авадис Бертануры на Пирке Овы с самого начала. Хосит – это тот, кто служит Всевышнему лифним мишур за один, то есть не ограничивая свои старания в служении, свою истовость своего служения, не ограничивая чертой закона. В законе, мол, написано вот так вот, я галочку проставил, до свидания. А это тот человек, который лифним мишур задин, то есть за стеной закона, не ограничивая себя рамками номинально необходимого, он служит Всевышнему. И онов хосит в данном контексте, онов хосит через черточку, или онов хосит, я не знаю, в смехуте, скромно хасидный. Это тот человек, у которого скромность приобретает характер вот этого хасидуса. То есть, не ограничивается никакими рамками, как мы выше заявили про Гиля Зокина. Он поэтому и онов хосит. «Вэхэн гу бэанова де Гиль шэгоя онов хосит». И это так применительно к скромности Гиля Зокина, который был онов хосит. «Онов бэойфен шэль хасидус». То есть, скромен образом хасидуса. Шагиш пилисас мелифней кол эхот гамли габей шфал аношим, который принизил себя, принижал себя по отношению к любому, даже к людям самого низкого пошиба. Ну, естественный вопрос возникает, а почему тогда Шмуэль Акотен, который был его учеником, ну и, следовательно, вроде как должен был бы обладать более низким качеством данных обсуждаемых свойств, почему он тоже называется Иерусалимским Талмудом «онов хосит»? «Ве алпи зе ешлоймер оэд шигам бирушалми бешайкус лишмуи лакотна кавона лионов бедарганалы сказой». И на основе сказанного следует заявить, что также в Иерушалме применительно к Шмуэлю Акотену речь идет о такого порядка скромности, о такой высочайшей скромности. Алдерех асукшен има анеймар бегилель, то есть о скромности того же порядка, о которой Иерусалимский Талмуд говорит применительно к Гилелю. Велахен лой естапек эрешалми лыгови, и по этой причине Иерусалимский Талмуд не удовлетворяется тем, что приводит ремарку «Велома никраш мой котнен лефиши гу мактин ацмей», то, что мы приводили выше в объяснении тому, что Шмуэль называется не просто Шмуэль, а Шмуэль Акотан, что он, мол, был мактин ацмой, преуменьшал себя, принижал себя. «Эла мойсев в ей шоймрем лефиши мят гойо котон мишмуэлар маси». А добавляет продолжение. Ну, то есть, вот эта вот ремарка по поводу того, обсуждения того, почему Шмуэль Акотан называется Шмуэль, называл себя, очевидно, Шмуэль Акотаном, не ограничивается тем, что мы выше привели, а развивается, приводится еще одно мнение. То есть, есть мнение, что он назывался Шмуэль Акотан, потому что он себя преуменьшал, ну, и то, что он себя преуменьшал, это, в общем, не претендует никак, ни на что, кроме как на скромность номер два из нашей системы выше. А продолжает Иерусалимский Талмуд и говорит, Ешоймем, есть мнение, что он назывался Шмуэль Акотан, потому что он был несколько шелифи, шемиат гоя котан мишмуэль армаси, что он, вот это вот свойство его уменьшать себя, он в этом свойстве несколько превосходил даже Шмуэля Армаси, то есть пророка Шмуэля, того самого. А что мы можем сказать о Шмуэль Армаси, то есть о пророке Шмуэле том самом? Де Шмуэль гоя нови мамаш. Что, ну, про Шмуэля, что можно сказать о Шмуэле? Мы сказали с вами, что этот уровень скромности, скромность 3, скромность, вот которую, о которой мы говорили выше, применительно Гиль Лазокину, она связана с Руах Акойдыш, поскольку для ее приобретения, для того, чтобы она реализовалась в человеке, для этого необходимо привлечение божественных сил, то есть некий уже состоявшийся высокой марки контакт с божественностью, который и создает ситуацию, когда человек способен обладать такого рода скромностью. Так если Гилель Азокин, который не был по профессии пророком, скажем, он обладал подобного рода скромностью, ну и там, следовательно, имел отношение к Руах Акойдыш, то о Шмуэле, что мы можем сказать в этом отношении? Ну, по поводу Шмуэля у нас никаких сомнений нету. То есть он был попросту пророком. Следовательно, в обязательном порядке обладал такого рода скромностью, будучи пророком, находясь в такой фазе контакта с божеством. А Шмуэль Акотан, с точки зрения вот этого Ейшомерим, с точки зрения мнения, высказываемого Иерусалимским Талмудом, он был еще и он его еще в этом и превосходил. То есть, с точки зрения скромности, он несколько превосходил даже Шмуэля Раматейца. Умсирус и Лихолис Роли Хойса Бофен Нифло и Шмуэль, пророк имеется в виду, тот Шмуэль Котна, это просто Шмуэль или Шмуэль Раматеец. И преданность его всякому еврею, она была совершенно удивительной. Шеголах Мейр Леир Лишпет Исом Алиски Церхеем Худу, как рассказывает про пророка Шмуэля, что вот он судил весь народ и в чем, как это выражалось, каким образом практически предпринималось судопроизводство применительно ко всему народу Шмуэлем Раматейцем, а он, ну, просто ходил, тогда автомобилей не было, ходил по всему Израилю и занимался нуждами евреев. Шезе мойре алгодля битлю да анове шилой, что указывает на вот это свойство, которым мы чуть выше восхищались применительно к старцу Гилелю, что вот он, мол, любому человеку готов был отвечать на его запрос, лишь бы божественное присутствие раскрывалось в этом мире, что лишь бы всем было хорошо, скажем. Вот Шмуэль Арамати ходил по всему Израилю для того, чтобы удовлетворить нужды духовные и материальные, разрешая материальные конфликты, скажем, всего еврейского народа, что указывает на тот же тип скромности. Дальше скобка. В авши бывавли мисупар эйсы мюра, вешом неймро лифианал генбенегел и гиль венбенегел лишму и лакотн пехуса юйсер бемидас аанова. И хотя в Вавилонском Талмуде рассказывается о том же происшествии. И там говорится, в свете обсуждавшегося нами выше, как применительно к Гилелю, так же применительно к Шмуэлю. Тем не менее, говорится об уровне более низком в скромности, нежели в Иерусалимском Талмуде. Ешлоймер бы паштус, шегою, эцлом, кама, зманим, ведаргейс. То есть, ну и как это сочетать друг с другом, не вполне понятно. То есть, понятно, с одной стороны, что Вавилонский Талмуд Иерусалимский в жизнеописаниях Гилеля и Шмуэля, Шмуэля Котана, не расходятся. То есть, их как личности они представляют примерно одинаково. И если так, не вполне ясно, почему же тогда Вавилонский Талмуд рассматривает Гилеля и Шмуэля, во-первых, как обладателей разных типов скромности, во-вторых, как обладателей скромности лишь первого и второго типа, а не третьего, как Иерусалимский Талмуд. Ну и Рэбе отвечает на данное могущее возникнуть противоречие, что попросту Гилель и Шмуэль, у них были разные времена, на которых они вполне, то есть Гилель и Шмуэль это тоже люди, которые в течение жизненного процесса развивались как-то. Упшита де Гилель хэн Шмуэль нисалу мизман лизман бэмадрейгосун. И попросту Гилель, и Шмуэль, они время от времени поднимались с точки зрения своей ступени, развивались все более и более. Вэхэн бэмидаса анова вэабитль шолэхэм. И их качество ановой и битуля тоже подлежало развитию. В нем тоже происходила какая-то трансформация. Велахен бывавлиша амидубар бедарга немуха юэйсэр ашрос ашхина мадгиш дарга ктана беанова. И по этой причине, говоря о них, можно рассуждать так, можно рассуждать эдак. И Вавилонский Талмуд, говоря об этих двух мудрецах, в общем ключе рассуждая в данном контексте всего лишь о почивании шхины, обсуждает более низкие ступени в их скромности и в их битуле Машенкин, Талмит Ирушалми, Шемидубр, Выдарга, Налес, Йойсер, Канал. В отличие от Иерусалимского Талмуда, который, как мы сказали выше, рассуждает о более высокой проблеме в принципе. Рассуждает о Руах Акойдеш, а не просто о Шрос Ашхина, каким бы оно ни было. Пункт Вов. Алпизе Яшлывайер гам годем мисупар бисойф масехес Ярушалми. В свете этого следует объяснить также то, о чем рассказывается в завершении Иерусалимского трактата, сота в Иерусалимском Талмуде. Вегуата клеил, и приводилось выше, ну то есть мы уже отмечали, что отрывок из Иерусалимского Талмуда, приведенный выше, он из самого завершения Иерусалимского Талмуда. Майсе в Йоцоса Басколь в Омра Лаген, Ейш Бенейхам Шнаем, Рауин Друха Койдеш. Была история, ну, это повторение того, что мы читали выше. Однажды случилось, и вышел голос с небес и сказал им, есть среди вас двое, которые достойны Руха Койдеш. Вагиль Лазокин Эхот Меген. И один из этих двоих – Гилель Азокин. Выносную неем бешмуэля котн. И все, как сговорившись, посмотрели на Шмуэля. Вешу вьёцус баскель. И случилась аналогичная история еще раз. Здесь Рэба опускает там дополнительные детали. Кто хочет, может вернуться к началу беседы и познакомиться с ними, в том числе в кратком изложении. Вышел голос с небес, «Вомр лаген ешбенейхам шнешнаем рауим луруха кейдеш», и сказал голос с небес, «Есть среди вас двое, которые годятся которые достойны для Руаха Койдеш, Шмуэль Акотан, Нехот Меген Хулю. И Шмуэль Акотан один из них. Вторым. И тогда все обратили свои глаза к Элиэзеру бен Гуркинас. Что нас здесь должно не насторожить, а порадовать в свете обсуждения выше, что история повторяется дважды, и первый раз главным действующим персонажем, который напрямую небесами заявляется, является Илья Зокин, второй раз таким персонажем является Шмуль. Ухвар шакла вита шикла витарио бе мифаршим, им гаги плиго аделиил. И комментаторы спорят, уже типа сломали много копий, по поводу того, эти два отрывка, они спорят друг с другом, противоречат друг другу. Дешом лой не спарыш, але эхот бе бихол паам, ой де трей обма увды гэву. И, может быть, имеется в виду, первая история – это одна версия происходившего, а вторая история – вторая версия происходившего. То есть, согласно одному мнению, небеса указали на Гилеля, согласно другому мнению, небеса указали на Шмуэля. И это одно противоречит другому. Что-то одно из этого верно, скажем. Или это два случая. Два имеется в виду отдельных случая, в первом из которых небеса указывают на Гилеля, ну а потом через какое-то время происходит что-то похожее, и небеса указывают на Шмуэля Котана. Увы, хол ойфен цриха и юна, маши канны и мар еш бенейхам шнаем рауин лруаха койдеш ви Гилеля зокин эхот мегэм. И в любом случае, как ни скажи, то есть можно принять, понятно, что раз есть плукса, раз есть расхождение, значит, ну, оба варианта имеют право на существование. То есть может это действительно расхождение типа того, что одни запомнили так, другие запомнили эдак, и не знаем мы, что верно, в результате небеса указали на Илле или указали на Шмуэля. А может быть, это два случая, в одном из которых было так, а в другом эдак. И как ни крути, все равно странным представляется вот эта формулировка, в которой небеса указывают на тех, кто годится для Руаха Койдеш. В вавилонской версии, если вы помните, там небеса просто ничего не говорят. Говорят, что есть один среди вас, который достоин почивания шхины, только а не Руаха Койдеш. И все так, ну, примерно понимают, о ком идет речь. Вернее, наверняка понимают. А в этом случае небеса как-то странно крутят. То есть, есть двое, одного назвали, а второго сами догадайтесь. У мигэм шихалошен миштама де трей увди гавей. И из продолжения следует, из продолжения на первый взгляд понятно, что это таки два случая. В увда дебесоев ирушалми иро безман койдем кшигиллю талмиды Шмуэля Котан гою бияхат. И случай в завершении Иерусалимского Талмуда произошел тогда, когда Гилель Азокин и Шмуэль, они одновременно присутствовали, были оба живы, скажем. Овейся азман адайн ло игия Шмуэля Котан ли дарга саанова шель Гилеля Азокин, рабей. И на том этапе Шмуэля Котан еще не успел добраться, не дорос до того уровня скромности, которым обладал его учитель Гилель Азокин. Шигоя Гойдель Гарби Мимену, который обладал скромностью много более высокой, много большей, чем он. Везеуша Абаскель Болоймар. И это причина, по которой голос с небес говорит: «Давши шнаим рауим руаха койдеш, лой не спарыш шмойшель шмуэль, эло рак де гилель». по этой причине Шмуэль не называется, собственно. То есть, да, приходит голос и говорит, есть двое достойных Руаха Койдеш, но один достоин в такой степени, что вот я сейчас прямо и назову, кто это такой, и это Гилель Азокин. А второй, то есть Шмуэль Акотен, все поняли, что речь идет о Шмуэль Акотене, как о единственно возможном втором. Но он на тот момент не находился на таком уровне, чтобы Шхина его напрямую назвала. Легадгиш Маалос и Шельгилель. На что это было нацелено? На то, чтобы выделить особое достоинство Гилеля. Вейлусипор Эльшалми Шлифнеизе, ешбей нейхам эхот роил руаха койдеш. Если же говорить про историю в Иерусалимском Талмуде, которая прежде этой излагается, то есть, если я правильно понимаю, в форме аналогичной истории в Вавилонском Талмуде. Во всяком случае, судя по тому, по той цитате, которая здесь приводится, «Ейш бей нейхам эхот роу ил руаха койдеш». «Есть среди вас один, который годится для руаха койдеш». «Бенегел и Гилель». И там фигурирует именно Гилель только, а не Шмуэль Акотен. Вот эта история, она касается периода «Бенегел и Гилель гоэлиф ней амиура аналды Гилель вишмуэль». Она предшествовала истории в завершении Иерусалимского трактата Сота, где присутствуют, где называются в конечном итоге со стороны небеса, называют Гилеля, а люди понимают про Шмуэля. «Ваасипор бенегел и Шмуэль гумиура ах ахар ахер шигоя лахар изе». А история со Шмуэлем, то есть, когда небеса называют Шмуэля уже напрямую, эта ситуация, произошедшая позже, «Лахар мисас Гилель», после ухода из жизни Гилеля. «Ше аз несайлы Шмуэль бедаргеса анова шилой», когда Шмуэль поднялся с точки зрения своего, своей ступени скромности, «ад ше гоя рауил руаха койдеш бедугмас Гилель», вплоть до того, что стал, ну, занял позицию, встал на ту же ступень, на которой некогда стоял Гилель, и тогда небеса его назвали напрямую. Кстати, Элиэзера бен Гуркиса не назвали напрямую. Почему? Ну, очевидно, потому что он тогда на тот момент не дорос до Шмуэля. «Вей шлой мардыгам бемиура ашейнис бесиума Иерушалми». И надо сказать, что также во второй ситуации, ну, то есть, вот, которая завершается Элиэзер бен Гуркинесом, во второй ситуации в завершении Иерушалми, «Маши носну эйнейгам бераби Элиэзер бен Гуркинес», когда, где евреи в ответ на сообщение о двоих, один из которых Шмуэль Акотен, сразу посмотрели на Элиэзера бен Гуркинеса, «Гумицат мидеса анова шегой сабей», это связано с качеством, с качеством скромности, который тот обладал. «Канирыши кашер боу вишолы исей кама шалейс, гэсэф эснойса адибур линя нахер виштамит мэнсинэс майна алшалосом». Что понятно из случая, когда пришли и задали ему несколько вопросов, а он сменил тему разговора, перевел тему разговора на другое и уклонился от ответа на данные вопросы. Ну, понятно, что на вопросы по Торе. «Велой мипнейши флигон бедворим». И не потому, что и флигон бедворим, объясняет Рэбе, в скобочках приводит объясняющую цитату, «и фришон ли двори махейрим киодам амискавен литхейт кшейни еде лигашев». То есть, перевел тему разговора, сменил тему разговора, потому что он не знал, чего ответить. Не поэтому. «Эла ейде агойо», а он, да, знал ответ на вопросы, которые ему были заданы. «Эла мипней шелой омар довар шелой шомами пи рабы мейлом». А по той причине, что он не хотел говорить того, что он не слышал от своего рава. Он никогда не говорил тех вещей, до которых сам додумался, как бы, а предпочитал только передавать те моменты, которые он слышал от своего рава. Вегайну авшигое идея малый гашев, то есть, несмотря на то, что он знал, что ответить, арейтомит гоя ниргешит слой битулы или рабой. В нем постоянно жил битуль перед его равом. Велахен лой гоя йохал лой мардовер ходеш гойцами сваросой, мяклол шишомами рабой. И поэтому и это приводило к тому, что он не решался, не был готов изложить, ответить на заданные ему, скажем, вопросы теми новыми выводами, которые он собственным разумением, согласно собственной логике, вывел из общих позиций, которые слышал от своего рава. Наподобие, в скобках, Рэбе поясняет, вернее, приводит интересный пример, интересную аналогию, наподобие тому, как поглощающее не выделяет. Айдидеторит лемивла лой полит. Помните, уже применяли этот принцип, приводили этот принцип применительно к подобным духовным проблемам. Принцип из кашрута. То есть, если посуда, если сосуд впитывает, то он одновременно не выделяет. Вот также Раби Элиэзер бен Гуркинас, получая от своего рава, он утрачивал, находясь в вот таком перманентном процессе получения от своего рава, он не выделял, не был способен ответить собственным каким-то, изложить какую-то собственную позицию новую по отношению к некоторому вопросу. Эла шаанова зой де раби лезер ги рака нова клапи рабой. Но при этом, а почему же тогда, вот оказывается, раби лезер бен Гуркинас тоже обладал каким-то невероятным уровнем битуля. А почему же тогда в случае с Шмуэля Котаном он не называется Шхиной по имени? Почему Шхина называет именно Шмуэля? Эла шаанова зой де раби лезер ги рака нова клапи рабой. Скромность раби Лезера – это скромность только по отношению к его раву. «Ой есейра мизой гам клапий талмидой вашуэлим» или даже более того, ну, по отношению к раву, это как раз не скромность номер три, потому что рав, он выше, чем раби Лезер бен Гуркинас. Скромность номер три – это скромность, которая выражается способности взаимодействия с более низким уровнем, с более низкой стратой, как бы. Даже более того, раби Элиэзер бен Гуркинас проявляет скромность и по отношению к своим ученикам и спрашивавшим его. «Вэйна доймела анова дешмуэля акотн бихлол». Но она при этом несравнима со скромностью Шмуэля Акотена в целом. Имеется в виду, раз уж мы стали говорить о хронологии событий, со скромностью Шмуэля Котана, как он на той ступени, уже после ухода его учителя Гилеля, о которой говорит завершающая история в Иерусалимском Талмуде. «Ваалаха скама вихама каашер нисалава даргасанова де Гилель, а тем более, а вот и нет». То есть он при этом несопоставим со скромностью Шмуэля Котана, тем более в том случае на той ступени, когда Шмуэль Котан поднялся до ступени скромности Гилеля. Шелахен бемиура ашейнис ниспара шрак шмойшер Шмуэля Котана вилой де раби Элиэзер бен Гуркинас. И по этой причине во второй вот совсем завершающей истории в Иерусалимском, в соте Иерусалимского Талмуда, Шхина называет по имени именно Шмуэля, но не раби Элиэзер бен Гуркинас.